Дневник отличницы.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Дневник отличницы». Меня зовут Юлия Балабанова. Сегодня в гостях у меня представители Пермского государственного национального исследовательского университета, ректор университета Игорь Макарихин. Здравствуйте, Игорь Юрьевич. И Ксения Пунина, начальник отдела фандрайзинга. Ксения Александровна, добрый день.
Добрый день.
Поговорим мы о том, каким образом выживаете университетом в непростое время, когда под угрозой сокращения оказываются не только культурные расходы, но и расходы на образование со стороны государства. Каким образом развиваться и привлекать дополнительные средства? Все это называется красивым словом «эндаумент», которое я специально выучила к этому эфиру. Честно признаюсь, что я не знала, что именно таким образом называются целевые капиталы, целевые фонды, которые сейчас формируют отдельные вузы России и в том числе наш классический университет. Вот об этом, о финансировании, о работе с выпускниками, я думаю, что мы сегодня будем говорить. Телефон прямого эфира 2066-066, эфирная ICQ 404-582-017. Если по этой теме у вас возникнут какие-то вопросы к нашим гостям, обращайтесь, пожалуйста. Ну, начнем тогда с того, чем, собственно, фонд, который сейчас формируется в университете, отличается от обычного меценатства. Или это то же самое?
Игорь Юрьевич. Я бы сказал, что это вид меценатства. Потому что, как правило, особенно в России, современные меценаты действуют в некотором смысле в виде отдельных разовых проектов. То есть предлагаются либо деньги, либо какие-то ресурсы, которые передаются университету, институту, больнице. И на этом фактически акт меценатство заканчивается.
Ну, вот потанинские стипендии, пример такого меценатства, например. Нет?
Или это не совсем. Другое? Все-таки это долгосрочная программа, она периодически повторяется. Я имею в виду немножко другое. То, что, предположим, меценат, жертвователь подарил деньги, университет купил прибор. Все замечательно, мы пользуемся этим прибором, благодарны жертвователю, но на этом сотрудничество в некотором смысле закончилось. Фонд целевого капитала или эндаумент устроен принципиально по-другому. Здесь жертвователи вкладывают деньги в фонд, и сами эти деньги не используются. Они становятся частью стратегического капитала. Этот капитал прирастает за счет определенных финансовых операций. И вот именно прирост, именно проценты идут на реализацию каких-либо целей, каких-либо проектов. То есть основное тело, как выражаются финансисты, эндаумента неприкосновенно. Оно работает на будущее. В этом принципиальное отличие. То есть эндаумент – это долгоиграющий проект. В отличие от обычных отдельных проектов по меценатству, которые в некотором смысле разовые.
То есть получается, что если я, как выпускник университета, как мне тут уже неоднократно предлагали, вкладываю свою 1000 рублей, это не значит, что на мою 1000 что-то конкретно сейчас будет куплено. Эта 1000 будет передана в финансовое управление, и на проценты, которые с этой 1000 будут регулярно поступать, уже будет осуществляться какое-то развитие университета.
Именно вот. Так.
Хорошо, основной механизм мы осветили. Насколько вообще это новая практика для российских вузов?
Я думаю, что в современной истории эта практика достаточно новая. Фондов целевого капитала не так много в стране. По крайней мере, их значительно меньше, чем в Европе, в Америке. Но если вспомнить историю, то многие вузы, многие больницы, многие школы в свое время в России создавались именно через создание различного рода целевых проектов. Достаточно вспомнить, что наш университет, его материальная база были созданы фактически актом дарения в долговременное пользование, точнее не дарения, передачи в долговременное пользование зданий нашего университета. И до сих пор большая часть зданий – это здания промышленника Мешкова, который таким образом не только увековечил себя, но и реализовал проект по созданию университета в губернской Перми.
Вот, вот несмотря на всю масштабность вот этого жеста со стороны промышленника Мешкова, все-таки его поступок, его решение ближе к традиционному меценатству. То есть там нет вот этого финансового механизма прирастания капитала.
Не совсем соглашусь с вами, потому что получить здание в долговременное пользование – это даже по нынешним временам большая редкость.
То есть это инвестиции?
Конечно.
Хорошо. У нас есть в России несколько примеров вот таких эндаумент-фондов, которые позволяют вузам реализовать какие-то стратегические цели и развиваться. Насколько это, скажем, насколько доля вот этого финансирования велика относительно всего финансирования вуза?
Ну, у университета есть несколько источников финансирования. Да? Прежде всего, самая большая часть финансирования – это, конечно же, поступление из федерального бюджета. Вторая составляющая – это деньги от образовательной деятельности. То есть те деньги, которые поступают от родителей наших студентов за обучение. И есть третья составляющая, такая как деньги там, от коммерческой деятельности или от науки. То есть непосредственно заказы университету на выполнение каких-либо работ научно-исследовательских. И это могут быть прямые договоры с предприятиями, либо те же самые гранты, которые мы получаем из таких фондов, как РФФИ или РГНФ и так далее. И, собственно, непосредственно, то есть это целевые деньги, которые идут на текущее содержание университета и на научные разработки. Да, есть еще очень-очень небольшая доля средств, тех самых благотворительных средств, которые поступают от попечителей университета или от тех самых разовых меценатов, которые вот сегодня там юбилей экономического факультета, и они
от щедрот
души своей университету. Следовательно, учитывая, что сокращение финансирования государственного имеет место быть, и дальше это будет продолжаться тенденция, поэтому необходимо иметь вот тот самый стратегический капитал, чтобы реализовывать проекты будущего, да, проекты развития. И мы между собой иногда называем Endowment Fund бюджетом развития, хотя, конечно, это не совсем правильно, но все-таки это деньги на будущее. Деньги для будущих студентов, скорее, не для сегодняшних студентов.
Все-таки хотя бы приблизительно в процентном соотношении вы мне можете сказать? Вот основное финансирование университета, которое состоит вот из трех названных вами частей, и деньги целевого фонда. Вот в тех пропорциях, каких это есть сейчас, и в тех, в каких это вам казалось бы оптимальным?
Мировая практика, например, ну, прежде всего, конечно, вузы США, там до трети финансирование идет за счет эндаумент фондов. У нас это доля процента. Доля процента пока что. Самый большой фонд в России, эндаумент фонд или фонд целевого капитала, как правильно говорили, в соответствии с российским законодательством, УМГИМО, он составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей. Они ставят для себя задачу набрать 3 миллиарда рублей. И они говорят, что только в этом случае это будет значимая доля в бюджете всего МГИМО. Все остальные вузы, конечно, только стремятся к этим цифрам. И ну, пока что это доли процента.
Ну, давайте, может быть, цифр хотелось бы достичь.
Да, приведу некоторые примеры. Но вот, например, оперативный бюджет Пермского университета составляет величину примерно 1,5 миллиарда. Фонд целевого капитала минимально возможно, это 3 миллиона. Те самые проценты, которая появляется в результате деятельности такого фонда, по нынешним временам даже в лучшем случае будут составлять 10%. То есть при фонде в 3 миллиона мы будем получать вот при таком самом маленьком минимальном фонде 300 тысяч рублей, то есть 3 десятых миллиона. А оперативный бюджет 1500 миллионов. Ну, вот, соответственно, 3 десятых единички от 1500. Пока вот так.
Стоит ли связываться с Стоит ли возиться
без
тогда?
Сомнения.
Почему?
И с одной стороны, как уже Ксения Александровна сказала, это перспективный проект. Потому что вот те гигантские миллиарды УНГИМО и еще большие миллиарды, десятки миллиардов фунтов и долларов, которые есть у американских, и английских, и европейских вузов, накапливались ведь не в течение года, 10 и даже 20, они накапливались столетиями.
Ну, УНГИМО в течение 7 лет, пока действует вот эта норма, насколько я понимаю.
Я бы сказал, что УНГИМО – это особый проект, и как вуз – особый проект, и, соответственно, его фонд – это особый проект. В стандартном, нормальном варианте у таких университетов, как Оксфорд, Кембридж и так далее, у них все это происходило столетиями. У нас пока столетий нет. Но, тем не менее, мы будем двигаться. И дело даже не в том, что это финансовый инструмент. Дело в том, что это еще и социальный инструмент. Это ведь социальное явление. Это возможность конкретному человеку не только увековечить свое имя, но и сделать доброе дело. Предоставляется такая возможность. Причем любому человеку. Вот вы упомянули о том, что 1000 рублей – это вроде бы немного. Но если еще 100 ваших однокурсников тоже пожертвуют в этот фонд по 1000 рублей, тот уже 1 000 000 рублей, и вы совершенно спокойно сможете поддерживать, например, студентов вашего бывшего факультета в виде стипендии, в виде поездок на стажировки, в виде какой-то другой помощи, в том числе грантовой помощи. То есть это возможность быть меценатом, в том числе и групповым, и постоянным. То есть вы можете уже точно знать, что вы сделали дело, которое будет жить и реализовываться десятками лет.
Ну, вот смотрите, какую интересную вы затронули тему. О возможности мне влиять на жизнь университета после того, как я из него выпустилась. А как это будет реализовано на практике? Вот у меня есть 1000 рублей. Давайте вот по-простому. У меня есть 1000 рублей. Я говорю, берите. Что дальше происходит?
Дальше мы заключаем с вами договор. Договор обязателен до момента, когда мы соберем 3 миллиона рублей, поскольку
сколько
договор...
Вам осталось еще?
Нам осталось еще порядка 2 миллионов рублей.
Ага. Вот да. А сколько вы уже по времени собираете?
Мы собираем с конца апреля. С конца апреля. То есть у нас было самое тяжелое для нас время. Это летний период. Не самый активный с точки зрения социальной активности, социального партнерства. Но вот сейчас у нас осталось еще полгода. И у нас есть все очень хорошие шансы.
А то есть нужно за год собрать 3 миллиона?
Да. Законодательство, что ровно год, 365 дней с момента первого взноса, мы должны собрать 3 миллиона рублей. Если этого не произойдет, ну, гипотетически у нас, конечно, все случится, все будет хорошо, но если не произойдет, все деньги мы обязаны будем вернуть нашим жертвователям. Для этого нужен договор, чтобы мы понимали, кому мы эти деньги даем. Это первое. И второе, договор обеспечивает прозрачность самого механизма. То есть вы точно знаете, в договоре можно зафиксировать, на какую цель вы хотите пожертвовать свои деньги. Либо это на оборудование аудитории на вашем родном факультете, либо это может быть на лавочке.
Мне дается какой-то выбор, или я сама вообще могу из головы придумать цель, которую хочу профинансировать?
Конечно, дается выбор, поскольку это зафиксировано в уставе. У фонда есть свой устав, и в уставе зафиксированы основные направления. Да, и там вы можете выбрать, но, опять же, есть определенные ограничения. Если сумма там не превышает 100 тысяч рублей, то это типовые условия договора, и набор дается, и вы соглашаетесь со всем набором. Поскольку, ну, вы понимаете, маленькая доля, когда все вместе соберут, тогда совет попечителей будет определять, куда доходы от ваших средств будут направлены.
Об эксклюзивных условиях предлагаю поговорить после короткой рекламы.
Дневник отличницы.
Продолжается программа про образование. Сегодня в гостях у нашей студии ректора Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Макарихин и начальник отдела фандрайзинга университета Ксения Пунина. Мы говорим о том, какие бонусы, преференции будут получать люди, внесшие свои собственные средства в так называемый эндаумент фонд, то есть целевой фонд для развития университета, который сейчас вот собирается. Так, если это небольшой небольшая сумма, минимум это 1000 рублей, насколько я
минимума
понимаю.
Нет. Минимума
нет? Минимума?
Нет, конечно, нет.
Что, даже 10 рублей возьмете?
Даже 10
и
рублей.
И договор со мной заключите.
И договор с вами заключите.
Бумага дороже будет стоить.
Важна символичность. Важно, что вы хотите принять участие в этом большом деле. Когда строился университет, учителя там по рублю, да, по 3 рубля приносили. Мешков, конечно, у него были другие возможности, но это народный университет. И мы традицию народного университета, традицию университета для всего города, мы ее поддерживаем. И все-таки столетие университета через 2 года, и для нас это принципиально важно, чтобы как можно большее количество людей приняло участие в формировании эндаумента университета.
Общие условия, они каковы? Вот если я на общих условиях делаю вклад...
Вы заключаете договор, там есть перечень целей, на которые могут быть потрачены деньги, соответственно, есть реквизиты этого договора, и вы перечисляете 1000 рублей на счет фонда, и эти деньги будут лежать на счету до тех пор...
Ну, или меньше тысячи, скажем
так. Ну, да, до тех пор, пока мы не наберем 3 миллиона рублей. Как только мы набираем 3 миллиона рублей, в течение 2 месяца мы обязаны выбрать управляющую компанию и передать деньги фонда на управление вот этой финансовой структуре, которая уже будет, ну, совместно, конечно же, с попечительским советом фонда принимать решение об их инвестировании. То есть, каким образом эти деньги будут работать, чтобы приносить доход на те цели, которые заявлены.
Ну, вот об этом мы чуть попозже поговорим, об управлении и о целях использования. Я сейчас хочу понять преференции для дарителей. С какой суммы начинаются особые преференции? То есть, если я на общих основаниях, я просто ставлю галочку какую-то, да, напротив вот интересующей меня строки. Я хочу, чтобы мои деньги пошли там на ботанический сад, например. Я не знаю, какие у вас есть еще, какая номенклатура, есть возможности. А с какой суммы начинаются особые условия и в чем они заключаются?
Особые условия начинаются со 100 тысяч, когда вы уже конкретно в этом договоре прописываете, что вот только на эти цели будут расходоваться ваши деньги. И тут надо, конечно, начинать считать. Да, если вы хотите учредить стипендию имени Юлии Балабановой, не знаю, лучшему студенту-журналисту, значит, нашего университета, тогда надо понимать, будет ли это ежемесячная стипендия или будет ли это ежегодная премия. Если это ежемесячная стипендия, в каком размере будет эта стипендия? Поэтому индивидуальные
условия. Сколько людей будут ее получать?
Например? Сколько людей будут ее получать? То есть, если смотреть минимально, допустим, 1000 рублей ежемесячно получает, ну, как академическая стипендия, да, там 1200 получает студент вашу стипендию имени вас. Соответственно, это 1200 в месяц, в год
14 тысяч, 140 тысяч
вы должны внести.
Смотрите, вы говорите о том, что основное тело вот, это вот этого эндаумент фонда тратить нельзя. То есть получается, что те деньги, которые я перечисляю университету, они не идут на стипендию, а на стипендию идут
доходы.
10% в год от моих
денег. Вот
я поэтому и говорю, вот вы вносите 100 тысяч, 10 тысяч получается у нас есть на стипендию, поэтому ежемесячно исключая летние месяцы, допустим, студент будет получать стипендию.
Да? 1000 рублей.
1000 рублей. Но поэтому 100 тысяч на меньшую сумму, то есть 50 тысяч индивидуально рассчитывать, это будет доход 5 тысяч. На 5 тысяч вы, ну, можно, конечно, продумать там разовую премию имени вас в День науки, я не знаю, там в День журналиста кому-нибудь.
Хорошо. В общем...
То есть вот такой расчет, поэтому от 100 тысяч индивидуальные.
Дорогие друзья, с этим все понятно. А есть еще какие-то, скажем так, ну, формы поощрения дарителей, кроме того, что они сами выбирают, какие средства, на какие средства будут потрачены их деньги, на какие цели будут потрачены их деньги?
Есть еще особое условие. После определенной суммы жертвователь имеет право войти в состав совета попечителей. Это 300 тысяч. То есть, если вклад 300 тысяч и более, то человек может воспользоваться своим правом и войти в число людей, которые определяют политику фонда. Потому что немаловажным является то, что фонд целевого капитала Пермского университета не является подразделением университета и юридически не подчиняется университету. Это отдельная организация, так требует закон, и это, я считаю, правильно. То есть независимая организация, которая действует в интересах университета.
А вот скажите мне, пожалуйста, если, условно говоря, требование закона в течение года собрать минимальную сумму в 3 миллиона рублей не выполняется, то что мешает фонду, скажем, функционировать ну, в меньших масштабах? То есть почему эта деятельность закон. Станет противозаконной?
Закон, потому что закон установил вот такое пороговое значение фонда целевого капитала.
Угу.
Но это же не означает, что мы совершенно отказываемся теперь от всех остальных видов благотворительной помощи университету. Это не значит, что мы создаем фонд, и все остальные виды помощи, которые оказывались, оказываются, мы надеемся, будут оказываться университету, исчезают. Конечно, нет. У нас есть фонд попечителей университета, унифонд, где как раз вот в этом случае, если вдруг будет такая возможность, будет такая ситуация, когда мы не набрали нужную сумму, здесь мы можем входить в переговоры с каждым из жертвователей. И вообще работа по наполнению фонда очень кропотливая. Индивидуальная работа с каждым жертвователем, будь то 10 рублей или будь то 100 тысяч, индивидуально. И там, соответственно, также индивидуально можно проговорить. Если человек готов был в эндаумент, может быть, он благотворительный Хорошо. Фонд отдаст эти деньги.
Вот мы говорили о деньгах. В следующей части программы после федеральных новостей поговорим как раз о социальном аспекте, о котором тоже уже упоминали.
Дневник отличницы.
Мы продолжаем разговаривать о независимом финансировании вузов, об эндаументе или так называемом фонде целевого капитала, который сейчас формируется в университете. Но, как правильно заметил гость нашей программы Игорь Юрьевич Макарихин, это не только деньги. То есть это в первую очередь некое отношение, это некая культура поддержки своей альма-матер, поддержки вуза, которая, опять же, если мы все время смотрим на западный опыт, там, в европейских, в американских вузах она существует десятилетиями или даже столетиями. Когда дети видят, что их родители, окончившие там те же самые вузы, часть семейных бюджетов направляют на поддержку вузов и гордятся этим, когда там какие-то латунные таблички на лавочке прибивают, что вот эта лавочка стоит здесь благодаря вот этому выпускнику. Насколько вообще реально подобную культуру у нас в университете привить? Как вы оцениваете эту ситуацию?
Вы знаете, эта культура у нас есть, потому что за последние 20 и уже даже 25 лет у нас реализовано достаточно много проектов именно такого плана. Скажем, такой выпускник, как Андрей Кузяев, очень много вложил в университет, он отдал свой долг, я считаю, сторицей, и это выражалось и в том, что он помогал достраивать учебный корпус, он помогал оснащать оборудованием университетские аудитории, он выделял деньги. Самый первый проект, который начинался с ним, это стипендиальная программа детей, оставшихся без попечения родителей.
Но вот один человек, он же все равно не формирует культуру.
Вот я как раз и хотел перейти к тому, что нет, у нас еще была целая серия стипендий наших известных выпускников. По разным причинам они прекратились, но некоторые действуют до сих пор. Но, как вы правильно замечаете, это ограничивалось, ну, скажем, 20-30 человеками. Уже сейчас, вот за эти 4 месяца, в нашем фонде участвуют более 100 человек. То есть за 5 месяцев мы получили эффект по численности людей, которые вовлекаются в жизнь университета, в 3-4 раза больше, чем за предыдущие 20-25 лет. Именно поэтому социальный эффект здесь существенно выше, потому что гораздо больше людей, пусть и вклад скромнее, но гораздо больше людей участвует в жизни университета. Для нас это важно.
Кто в основном эти 100 человек? Это выпускники или действующие преподаватели, студенты, может быть, университета?
Большая часть, конечно, это выпускники. Но надо понимать, что фонд целевого капитала – это университетский проект. И поэтому здесь, конечно, приветствуется участие сотрудников университета. И первым человеком, кто внес свой вклад в фонд, это был ректор университета. Да, поскольку мы показываем, что мы верим в свой проект, и мы действительно в него верим. И только поэтому выпускники, видя, а ведь каждый жертвователь, если он дает, конечно, на это свое разрешение, помещается в реестр жертвователей, и на сайте университета есть специальная вкладка «Наши благотворители», где каждый из людей, внесших вклад, они размещены. И когда выпускники видят там своих преподавателей, тех, кто читал им лекции, тех, кто руководил их дипломными работами, понимая, кто эти люди, они активнее и охотнее участвуют в этом проекте. Когда они видят там своих сокурсников, да, или там своих друзей. Это тоже очень важно. Важно именно тот кумулятивный эффект, тот социальный капитал, который университет имеет, и мы этим капиталом готовы делиться и, собственно, приращивать его благодаря нашим выпускникам. Сейчас выпускников довольно много, и надо сказать, что в первую очередь это выпускники историко-политологического факультета. Здесь разные причины. Но, наверное, выпускники ИСТФАКа имеют некоторые...
Память хорошая.
Да, память хорошая. То есть некоторое вот это вот понимание, что нет будущего без прошлого, нет будущего без настоящего. Если мы сегодня не будем делать какие-то важные шаги, то и завтра не будет вот того самого нашего любимого вуза с нашими прекрасными традициями.
Куда же он денется-то?
Нет, он будет, как вы, но...
Но наше, может быть, он уже не будет.
Да, да. В университете ведь важна атмосфера. Университет наш славится именно той энергетикой, которая внутри университета и за его пределами.
Это все так прекрасно. Но вот с какими проблемами вы сталкиваетесь, когда начинаете собирать деньги? Что вам обычно говорят?
Проблема наша наиболее, наверное, острая проблема в том, что мы... довольно мало именно с университетской позиции работали с нашими выпускниками. Отдельные факультеты, да. То есть факультетские какие-то были, и сейчас есть ассоциации выпускников, пусть они не оформлены юридически, но физический факультет славится, да, своей работой с выпускниками. У экономистов есть там, да, своя ниша, юристы работают очень активно. Они
Какие-то такие неформальные стихийные тусовки,
да,
по большому счету.
Университет, вот именно с позиции самого вуза, как такой корпорации, может быть, простите меня за такое сравнение, с выпускниками работал мало, и сейчас эта работа активизируется, создается содружество выпускников. Это очень важный и очень значимый для нас проект, поскольку действительно мы планируем объединить университетских выпускников, именно создать им некую площадку, некие возможности для встреч, некие возможности для проведения мероприятий совместных. И это параллельные два проекта, которые один с другим связаны непосредственно. Да, содружество выпускников. Вот тот же МГИМО, да, это отдельный случай. Но там создали эндаумент выпускники и ассоциация выпускников. Мы идем параллельными путями. Создаем содружество и создаем эндаумент фонд. И мы надеемся, что это будет очень эффективно, учитывая, что столетие впереди. Опять же, вернусь к этой теме.
Через два года.
Через два года.
Для тех, кто не является выпускником университета.
Столетие. И, конечно, столетие университета – это прежде всего для выпускников. Больше 50 тысяч выпускников за эти годы университет имеет. И как их объединить?
Да? Вот как?
К них, ко всем,
вот как?
Как к ним обратиться?
Как вы собираетесь это делать? Какие мероприятия?
Сейчас,
песни вместе попеть?
И песни петь. Почему нет? 18 октября у нас концерт «Легенды университета», где как раз вот будет концерт. И это уже второй концерт. Первый был в июне. И этот формат показал свою востребованность. Потому что люди, закончившие давно университет, у них какая-то такая жизнь своя, да, сложилась. А ведь университет – это что? Это же самое такое важное для человека – это юность. В университете мы влюбляемся, в университете мы… Некоторые рожают детей в университете мы дружим. Университет – ведь не только учеба, да? И поэтому вот это вот воспоминание о юности – это тот самый социальный капитал, тот символ, который будет в основе и содружества, и эндаумент фонда.
Когда вы формируете ваш фонд, вот вы в первую очередь на что опираетесь? Идете своим собственным методом, путем проб и ошибок, или на опыт российских вузов опираетесь, или смотрите на зарубежные какие-то образцы? Что для вас ориентир?
Вы знаете, профессионалы в этой сфере говорят, что в России существует два почти взаимоисключающих друг друга способов формирования целевого капитала. Один директивный, когда по решению сверху или в некотором смысле сбоку собирается 2-3 человека или 3-4 организации, и 3 миллиона уже есть. И второй способ, который встречается гораздо реже, потому что он гораздо сложнее, это когда сразу создается массовый эндаумент фонд, в котором участвуют сотни и тысячи выпускников или друзей конкретного вуза. Первый способ – это для неуверенных в себе институтов, академий, университетов.
Которые второй используют способ, административный ресурс.
Да, второй способ – это наш способ. Мы считаем, что университет имеет имя, университет славен именно своими выпускниками. Их уже даже почти 60 тысяч только в нашей базе данных, а мы ее еще не полностью сформировали. И мы считаем, что нам удастся сделать его действительно народным, сделать его социальным проектом для того, чтобы вот эти 100 человек превратились, может быть, в 10 тысяч человек. И тогда даже 1000 рублей от каждого – это уже будет очень значимый вклад.
Все-таки мне лавочки покоя не дают, тем более, что приходилось общаться с профессором Израильского института имени Вейцмана. Он сказал, что у них там есть в кампусе так называемая площадь стен. Потому что если раньше имя жертвователя, дарителя какого-то значимого присваивалось одному из зданий кампуса, потом все здания кончились. И они на площади установили вот такие вот стены, то есть это какие-то такие современные архитектурные формы модерновые, и там на каждой из этих стен одна или несколько табличек тех самых жертвователей, которые вот приносят благо университету. Какое-то такое вот физическое воплощение вот этого единения, вот этого сообщества у вас видится? Что вы себе фантазируете, может быть?
Стен пока хватает, поэтому можно, проходя по какому-нибудь корпусу, увидеть табличку, например, вот такая-то аудитория оборудована на средства Никиты Юрьевича Белых. Такой-то корпус отремонтирован за счет средств Андрея Равелевича Кузяева. Стен пока хватает, поэтому всем желающим присоединиться к нашему эндаумент-фонду я гарантирую на 100%, что внутри корпуса, на улице, но мы найдем место для того, чтобы увековечить их имя.
Ну что ж, дорогие друзья, я считаю, что это на самом деле очень хорошая возможность для увековечивания своего имени, очень доброе дело для размещения средств, тем более, что, как мне пояснили наши гости за эфиром, все будет очень надежно, очень прозрачно, очень консервативно в управлении средствами, никаких рисков здесь не будет. Но я желаю вам удачи, я желаю, чтобы ваш проект состоялся, чтобы 3 миллиона к апрелю 2015 года были у вас на счету, и чтобы университет за счет этих средств получил дополнительные возможности для своего развития. Всего доброго. До свидания.